Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Программу «Национальный вопрос» мы сегодня посвятим, да, действительно, в прямом смысле этого слова, национальному вопросу. Станет ли национализм новой политической тенденцией? Звучит, я бы сказала, довольно провокационно. Но мы постараемся объяснить, почему именно так мы сегодня сформулировали тему. Отправной точкой, конечно же, стали американские выборы, но обо всем по порядку. Сначала я представляю наших уважаемых гостей в студии. Это директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, приветствую
вас.
Добрый
вечер.
И американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
И сейчас в Америке продолжаются акции протеста, и они переросли уже в массовые беспорядки. Демонстранты бьют машины, разбивают витрины магазинов, полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули, причем жители Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Сиэтла, Лос-Анджелеса, ну и многих других городов вышли на улицы с лозунгом «Трамп не наш президент». Что так не нравится американцам, что их не устраивает и почему они считают, а вот сейчас я процитирую сценариста Аарона Соркина, который после того, как узнал, что Трамп победил на выборах, это голливудский сценарист, довольно известный, написал открытое письмо своей жене и дочери, в котором, я не буду его все цитировать, есть следующие фразы. «Прошлой ночью победил Ку-клукс-клан. Белые националисты, сексисты, расисты и скоморохи. Злым молодым белым мужчинам, которые думают, что рэп – это угроза их образу жизни, был дан повод торжествовать. Ненависти была дана надежда».
Ужас.
Вот так вот,
просто
понимаете,
ужас.
Ни много ни мало. Но я прошу прощения, сейчас вот только
там не хватает
что...
фразы «Америка, ты сошла с ума». Как мы слышали, да?
Он это сказал.
О, видите, как.
Сейчас
все
из эпицентра событий сюда, в заснеженную Москву, вернулся редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский. Он сейчас с нами на связи. Валера, мы приветствуем тебя. Здравствуйте. Можно надеть наушники, тогда будем слышать хорошо. Валера.
Привет.
У нас есть возможность теперь общаться с тобой уже не через океаны, а вот буквально в границах одного города. Скажи, пожалуйста, что не устраивает американцев?
Речь идет о этих беспорядках, да, которые сейчас там в Портленде, в Нью-Йорке.
Совершенно
так
верно. Почему они скандируют «Трамп не наш президент»?
Ну, смотрите, я буквально еще вчера ночью ходил вместе с этими студентами, мы осаждали, ну, не мы, как бы, я как журналист был просто, да, наблюдал за происходящим. Они ходили вокруг небоскреба Трампа, вернее, даже двух небоскребов, у него там два здания в центре Нью-Йорка возле Центрального парка. Это молодежь, им 18, 19, 20, максимум 25 лет. Это прям совсем уж многочисленные такие толпы. Это в Нью-Йорке было порядка там тысячи, может быть, 2000 человек. И они как бы ходили друг за другом такими кругами. То есть создавалось впечатление, что людей вроде бы много, и манифестации постоянно проходят. Но это просто такой как бы, они делали круг такой вокруг здания. Вот. Значит, что им нужно? Они... Это ребята, с которыми я говорил, да, зачем они это делают, они вообще изначально были сторонниками Берни Сандерса. Это еще одного кандидата в президенты от демократов. С Хиллари. Ну, мы знаем уже, да, там, что там были и подтасовки, и руководство демократической партии были против Берни Сандерса. Но почему, почему они недовольны? Что их не устраивает? Их не устраивает огромное количество проблем, которые скопились в американской и в политической, экономической системе, и из-за которых они страдают. Например, почему вот этот возник феномен Берни Сандерса, когда 74-летний, достаточно, да, получается, пожилой, скучный, занудный преподаватель университетский стал дико популярен среди американской молодежи. Дико, притом буквально там за 4-5-6 месяцев вот своей предвыборной кампании. К нему же молодежь приходила на его выступление, как на там, какой-то концерт рок-звезды. И этот феномен объясняется вот такими вещами, что он предложил, ну, условно, ну, вообще простые вещи предложил. Типа, смотрите, у нас есть куча крутых университетов в Америке, занимает там первые места в рейтингах и так далее. Бюджеты этих университетов сравнимы с бюджетами государств Восточной Европы, как минимум. И дальше Берни Сандерс продолжал мысль. Тогда почему наши дети, наше будущее, вот это американское, да, должны брать кредиты в банках? Они же не учатся за госсчет. Они, ну, там, большая часть образовательной системы – это все платная система образования. Они берут специальные образовательные кредиты в банках и потом до 40-45 лет выплачивают эти кредиты. То есть, отучившись в 20-25 лет,
ну, это понятно, это узкая проблема. А почему, собственно, к Трампу-то претензии? Нет, я не могу понять, чем Трамп-то не угодил этой молодежи? Почему они приходят сейчас к зданию?
Потому что Хиллари, как бы, она взяла на себя риторику, когда она, ну, когда Берни Сандерс был снят уже с этой предвыборной гонки, он передал на нее все вот эти, как бы, обязательства, эти программы. Она внесла корректировку в свою программу, именно вот исходя из того, что Берни обещал молодежи разные новые интересные возможности.
А что, Трамп их не обещает?
Трамп делает ставку не на молодежь.
Ну, не совсем так, не совсем.
Конечно. Ну, может быть, не совсем так, но я упрощенно сейчас говорю, но те, кто выбрали Трампа, это как раз родители вот этой молодежи.
Ну, со всем уважением, ставки уже сделаны и сыграны, поэтому сейчас речь уже совершенно о других вещах идет.
Да, понимаете? Но тем не менее, это, что называется, взгляд изнутри, редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский был с нами на связи. Итак, тот же самый вопрос вам. Мы сейчас будем обсуждать, есть ли действительно некий запрос на национализм в хорошем понимании, вот в хорошем смысле этого слова, в том, что мое это мое, что мы должны защищать свои интересы, что моя нация главенствующая, неважно где это, Франция, Германия, Россия или Америка, что должны защищаться традиционные ценности. Вот есть ли на это запрос? Мы это обсудим. Чем недовольны сейчас, на ваш взгляд, американцы, которые говорят, что Трамп не наш президент?
Я бы ответил, чем они недовольны. Они недовольны прежде всего тем, что американская система перестала работать абсолютно эффективно. И когда видим, что американская система перестала работать, как швейцарские часы, она посыпалась. И вот мы видим протестное голосование, потому что люди голосовали как раз не за Клинтон, а против Трампа. И голосовали не за Трампа, а против Клинтон, потому что рейтинг недоверия двум этим кандидатам был колоссальный, он просто зашкаливал. Другое. Посмотреть 2008 год. Под каким лозунгом Обама пришел? Change, we can believe in it. Нам нужны перемены. В 2012 году у него очень простой лозунг. Yes, we can. Да, вместе мы это сможем сделать. Ничего не сделал. Он обманул всех тех, кто сделал в него поверил. И сделал гораздо хуже. Что такое Obamacare? Obamacare, его программа, это абсолютное удорожание всех медицинских услуг. Обманули очередной раз. Поэтому Трамп и говорит, мы отменим это. А сейчас, вы знаете, мне очень напоминает вот все те ребята, которые выходят на улицу, это действительно молодые ребята, не сильно образованные, которые очень боятся, что Трамп их заставит работать по-настоящему. А еще одна проблема. А у вас нет такое ощущение, что эта картинка очень похожа на картинку Египта, похожа, конечно, на картинку, конечно, другие?
Украины, например.
Пишут наши радиослушатели, конечно, сейчас на WhatsApp, Америка устраивает оранжевую революцию,
нет,
в Америке.
Смысл в том, что это, так сказать, к ним возвращается бумерангом. Понимаете, вот совершенно согласен с коллегой в том плане, что сегодня в США разворачивается глубочайший внутриполитический кризис. Даже то, что вот в попытке скрыть этот кризис, в первую очередь от самих себя, от избирателей, и закамуфлировать от всего мира, была предпринята такая, знаете, риторическая завеса в виде антироссийской риторики, русские идут, Путин злодей, там и так далее, да, вот эти лозунги времен холодной войны, не получилось. Кризис-то он только, так сказать, нарастает, и надо отдать должное вот многим экспертам, кто сегодня говорит о том, что с тем, что прошли эти выборы, кризис не закончился, а только начинается.
Да, это абсолютно точно. И вопрос нашей аудитории, вопрос, который мы будем обсуждать обязательно с нашими экспертами в студии Алексей Мартынов и Сергей Судаков, звучит следующим образом. Станет ли национализм новой политической тенденцией? Вы можете согласиться с этим, можете поспорить. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов и американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. Сегодня мы обсуждаем вот какой вопрос. Я его выношу сейчас в том числе и на ваше обсуждение. Обращаюсь я к нашим радиослушателям. Сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот мои гости меня убедили в том, что надо немножко подкорректировать вопрос, потому что все-таки действительно, в слове «национализм» есть некий отрицательный оттенок. Поэтому давайте мы для того, чтобы все-таки было понятнее, о чем будем говорить, зададим вопрос следующим образом. Станут ли национальные интересы новой политической тенденцией? Вот именно так давайте поставим этот вопрос. Потому что есть ли спрос на это? Есть ли движение в этом направлении? И Америка, как может быть, многие считают, законодатель политической моды, демонстрирует ли нам именно это? Вот давайте, пожалуйста, с этого начнем.
Я бы, знаете, как сказал? Я бы сказал так, что и до Америки тоже, наконец, дошло, она далеко, эта тенденция, этот тренд. Вообще запрос на национальные интересы сформирован и сформулирован вот достаточно долгое время. Последние вот десятилетия мы живем в этом тренде. Другой вопрос, что именно США сопротивлялась вот руками или там устами или там мозгами вот этой уходящей администрации Барака Обамы, сопротивлялась этому тренду и делала все, чтобы его переломить, да? Но делала это настолько неуклюже и настолько, так сказать, торопясь, демонстративно подчеркивая свой персональный интерес во всех точках мира, да,
да, да.
Что только усилило эту тенденцию, и в итоге эта тенденция, этот тренд прилетел и в США.
Угу. Пожалуйста, Сергей Сергеевич.
Была и другая проблема, ведь национальный интерес был определен еще в 1823 году в рамках доктрины Монро. Дальше мы будем говорить о национальных интересах, которые было в рамках доктрины Рузвельта была. И каждая доктрина, которая показывала о том, что Америке не следует заниматься экспансией. Как только Америка занимается экспансией, она забывает про одну простую вещь. А кто такие американцы? Потому что всегда американцы, получается, это огромная, получается, такая вот империя. Империя живет за счет, у нее есть метрополия и есть колонии. И получается, что национальный интерес Америки и национальный интерес, то есть называть national state, национальное государство, она распыляется на всякий разный весь мир. И за счет выдаивания интереса с другого мира, представления им крыши, представления им такого фантастического продукта, как доллары США, они создают определенную политику гегемона. Но политика гегемона, она прежде всего является внешним гегемоном. А что происходит внутри? Внутри как раз происходит деградация тех ценностей, которые так нужны рядовому американцу. И американец начинает понимать, а почему я лучший? Потому что моя страна воюет со всем миром, потому что моя страна является крышей для всего мира. Или я лучший потому, что я американец, и у меня есть какие-то особые ценности, в чем моя исключительность? И вот тогда становится вопрос, а что такое национальный интерес, и как национальный интерес соотносится с американской исключительностью?
Ну, давайте не только американской, но и, наверное, российской тоже, потому что не случайно у нас сейчас начали инициативы выдвигаться по поводу создания закона о российской нации. То есть это движение, которое мы наблюдаем не только в Америке.
Конечно.
Оно есть в России,
везде,
этот запрос есть?
Везде,
есть.
Конечно.
В Германии есть запрос?
Безусловно.
Есть. Во Франции есть?
Безусловно.
Есть.
Простите, пожалуйста, знаете, вы всегда очень сильно оскорбите парижанина, если назовете его европейцем. Поэтому он всегда скажет, простите, я парижанин, я француз. Точно так же, как житель Италии. Они никогда не назовут себя «я европеец». А вот американцы очень часто называют себя просто американцами, не произнося. Но в последнее время тренд изменился. Очень четко вы слышите, я сам слышал это своими глазами, когда человек приходит, когда ему говорит, а вы кто, вы откуда? А он говорит, I'm Italian American, I'm Jewish American. Он сначала производит свою этничность, а потом называет, откуда он. Тренд пошел, и очень сильно. Сейчас
Безусловно.
Америка стала меняться, и мир стал меняться, системы рушатся.
Угу. Вообще я хочу сказать, что вот на этих прошедших выборах, ну, с победой Трампа, по сути, на эти выборы вышла настоящая Америка, понимаете, реальная Америка, не вот та, которая, значит, виртуально представлена в глобальных медиа там, в виде разнообразных там меньшинств, там, каких-то общин, там, афроамериканцев, латиноамериканцев, каких-то сексуальных меньшинств, каких-то еще, да, а именно настоящая Америка, которая вот каждый день ходит на работу, каждый день, так сказать, там работает где-то, которая каждый день реализует свою американскую мечту так, как он ее понимает и воспринимает, да. И вот они пришли, они говорят, мы хотим вернуть Америку себе. И им сказал это Трамп, они это услышали и пошли, проголосовали за него. Хотя во многом я согласен, в основном против Клинтон, потому что она говорила ровно обратно.
Но вы знаете, я сейчас хочу обратиться к тому нашему радиослушателю, который написал: «Америка, Америка, опять Америка надоела, мы не об Америке». Вот сейчас в этой программе мы говорим не об Америке, мы пытаемся понять, есть ли вот этот тренд, национальный интерес, является ли он новой политической тенденцией во всем мире и к чему это может привести. Потому что раньше мы слышали размытые границы, открытые границы. Все страны некая единая геополитическая... Да, это глобализм.
Совершенно точно.
И что предлагалось? То есть это вот всеобщее...
Вот этот концепт глобализма точно уходит в прошлое. Он терпит фиаско. Это вот совершенно однозначно. Вот этот концепт европейского мультикультурализма, значит, единая Европа без границ и выведение такого среднестатистического европейца, который не имеет ни национальности, ни традиций, да, ни, так сказать, образа, там, какого-то этнического образа, да, который вот все время...
Ну это, да, европейцы, это звучит
вам,
гордо.
Вам ничего не напоминает знаменитый советский эксперимент по выводу советского человека, да, то есть, который тоже с размытой идентичностью, с непонятными традициями.
Хомо-советикус.
Да. Для которого специально построили эти хрущевки с потолком 2,20, придумали «Жигули», он должен был такой маленький, такой, знаете, этот, рукастенький и так далее. Вот. И приблизительно то же самое они делают. Вот то же самое. И этот, и это, их политика, она потерпела сокрушительное поражение.
Мы слушаем, да, прошу прощения, у нас звонки телефонные. Давайте сейчас Виктор послушаем и продолжим. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я эту кампанию про выборные штаты идет давно. И вот все больше вытягивали Клинтона. Так. И вот я думал, неужели всякий народ в штатах всякий так одурманен весь, что вы выберете его.
Нет, я умоляю, давайте мы сейчас уйдем от выборов американских. Мы уже столько в течение этой недели обсуждали, почему выбрали Трампа, а почему не выбрали Клинтон. Мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, что есть некая политическая тенденция, которую хорошо продемонстрировала Америка, сказав «да» Трампу только потому, что он сказал, ну уж простите, буду говорить, наверное, бытовым языком, но тем не менее, Америка для американцев. Мексика строит границу за свой счет с Америкой, мексиканцы вон из Америки. Возвращаем в Америку, да, ну, я сейчас вульгарно это, наверное, перефразирую, но тем не менее, если что, поправьте меня. Возвращаем производство в Америку.
Вы сделали прекрасный перевод.
Возвращаем производство в Америку. Те, кто не мог найти работу, найдут ее, потому что рабочие места будут. Мы сейчас будем делать все для блага простого среднестатистического американца. Правильно?
Вполне. Только я бы хотел пояснить вот еще несколько вещей. Первое. Когда мы говорим о нация, этническая группа, это две большие разницы. Поэтому я хотел пояснить, чем отличается все-таки нация от этнической группы. Нация — это прежде всего наличие четкой границы государства. Следующий пункт. Это конституционализм. Это единая конституция, единая норма права, которая действует на данной территории. Следующий пункт. Это единая валютная система, которая действует. Следующее. Это единая воинская повинность. Следующий пункт — это единая система образования. Дальше идет единая система мер и весов, потому что мы понимали, в каких измерениях мы живем. И дальше это единая область, так называемые символы власти. Это штандарт, это герб, это гимн. Стоп. Вот на этом все наши так называемые, то, что называется нацией, все признаки закончились.
Но я бы еще добавил ценности.
А вот теперь мы говорим о другом. Как раз если мы классически подойдем, когда мы говорим о ценностях, то ценности как раз относятся к этнической группе, потому что считается, что именно этнические группы, формируя нации, они как раз несут в себе эти ценности.
Да.
И именно поэтому, когда мы говорим общие ценности, общие культурно-родственные связи, общая культура, это как раз мы говорим этнические группы, которые составляют нацию. И вот сейчас запрос как раз не на этничность, а на национальные группы, на появление тех границ и разграничение различных наций. Это вопрос не только к Европе, это ко всему миру. И в России это также очень серьезный запрос, который сейчас стал очень актуальным.
Угу. Ну, давайте послушаем еще одно мнение. Аля, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот все замечательно сказано, но если проще говорить, потому что люди хотят простого образа. Государство открывает границы на уровне глобализации. Это то, что сейчас немножечко заканчивается. Мы видим эти тенденции, когда все происходит. И когда оно понимает, что оно не справляется, одно государство, второе государство, большие государства, они решают их закрывать, потому что нужно разобраться с тем объемом вопросов, которые образуют и этносы, и, простите, законодательство, которое вынуждено уже воспринимать это как национальную свою особенность и прописывать это законодательно. И по образованию, учитывая и языки, учитывая, как мы передвигаемся, учитывая дополнительные законодательные меры, которые образуют в этом государстве дополнительные задачи развития уже нового почти государства, в том числе по внутренним количественным моментам.
Спасибо огромное, Аля. Мы обсудим это обязательно через 4 минуты.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Станут ли национальные интересы новой политической тенденцией? Сейчас этот вопрос обсуждает в студии директора Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов и американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. У наших радиослушателей есть свое мнение. Приходят комментарии на WhatsApp. Его номер 8-967-200-97-02. Хотите дозвониться до прямого эфира и чтобы ваш голос был услышан, пожалуйста, 8-800-200-97-02. Дмитрий из Москвы пишет: возврат к национальным интересам. Интересам традиционной религии и культуре означает крах обезличивающей толерантности, когда вера и культура сводятся только к деньгам. Но у нас есть комментарии и тех, кого мы попросили как раз ответить на вопрос, действительно ли наблюдаются подобные тенденции. Среди наших экспертов, в том числе писатель, футуролог Максим Калашников. Давайте послушаем его мнение.
Да, безусловно, национализм становится течением главным. Теперь мы ждем национального возрождения, новых вот этих течений. Хотя новые, конечно, не относительные, но эти настроения станут сейчас доминирующими. Ну, посмотрите на Трампа. Причем здесь Трамп действительно задает темп. Если в Российской Федерации национальная державность, как там говорили, она совмещалась, тем не менее, с отставами священных канонов Всемирной торговой организации, то Трамп, в отличие от властей Российской Федерации, сразу сказал, нам не нужно транс-тихоокеанское партнерство. Нам не нужно совершенно. Нам нужны протекционистские разумные пошлины, чтобы поднимать промышленность. Нам не нужно трансатлантическое партнерство. Трамп дал понять, хотя не сказал впрямую, что не нужна и зона североамериканской свободной торговли, чтобы в Мексику не уходили рабочие места. Я думаю, что он еще когда-нибудь выскажется и в Всемирной торговой организации, если он начнет воплощать свою программу. Но, тем не менее, это тоже вот такой национализм. Причем этот национализм четко ориентирован на новую индустриализацию, на подъем промышленности после долгого периода отрицания вообще нужности промышленности как таковой.
Это было мнение писателя-футуролога Максима Калашникова. Зачитывая следующее сообщение, Серго пишет: многие страны Европы и Америки напуганы нашествием мигрантов-варваров из Африки и Азии, поэтому вопрос о сохранении своих наций стал настолько остро. И вот вопрос нашим уважаемым экспертам. Почему вы так стесняете слово «национализм»? Ведь Трамп именно националист. И помимо подтекста есть смысл этого слова. Ведь это стремление к независимости, в том числе экономической, о чем, собственно, Трамп и говорит. Так что да, это национализм, и это может стать трендом. Согласитесь, поспорите?
Никто здесь ничего не стесняется, и здесь радиослушатель несколько неправ. Действительно, русский язык гораздо богаче английского и обладает многими смысловыми оттенками. И именно поэтому мы говорим о неком тренде на национальные интересы, то есть развитие, вектор развития, опираясь на национальные интересы. И, кстати сказать, вот то, что происходит у нас последние 15 лет, ровно в этом направлении мы идем. То есть на самом деле мы своего рода заложили этот тренд, если хотите. Такое явление, как Путин, что это? Это именно запрос на реализацию национальных интересов, запрос на национальный суверенитет, понимаете? Это национализм разве? Что, Путин националист?
Нет, подождите, когда звонят наши
радиослушатели... Мы не можем его так назвать.
Да, когда звонят радиослушатели и говорят, давайте заниматься нашими проблемами,
очень
что
похожие,
вы на всё международном
абсолютно,
говорите?
Абсолютно, очень похожие вещи говорит Трамп. Очень похожие вещи. Но разве он националист? Он говорит о том, что давайте вернем Америку американцам. То есть давайте вернем, давайте все вместе вернем свою страну. Давайте перестанем заниматься и тратить деньги на весь мир, на разнообразные авантюры по всему свету, которые нам не приносят ни прибыли, ни дивидендов, а приносят одни расходы. Давайте заниматься собственными проблемами, собственными гражданами, давайте говорить об уровне жизни, давайте говорить о достатке, о налогах, о медицинском обеспечении. И так, вот что, вот, собственно, это что, национализм? Но если это национализм, тогда я тоже националист.
Прекрасно. Пожалуйста.
Дело в том, что сама проблема национализма, она вырождается из-за того, что очень многие как раз смыслят национализм в негативных терминах. И если мы посмотрим того же классическое определение национализма Геллнера, то он сводит национализм к, скажем так, возвеличению одной этнической группы. Поэтому мы и говорим, что национальный интерес. Если вы хотите говорить об этничности, то вы говорите национализм. Если вы говорите о государстве, state, вы говорите государственный интерес. И в этом принципиальное отличие. Трамп, он государственник. Он готов изоляционно защищать свое государство. Он понимает, что та глобальная политика, тот глобализм, эти сторонники глобализма, они привели Америку к такому кризису, который произошел сейчас. Какой долг Америки? Уже практически 20 триллионов. А кто его будет оплачивать? Только проценты по нему, 434 миллиарда долларов, которые надо ежегодно отдавать. Хорошо, за 8 лет правления Обамы. Сколько было денег истрачено впустую на покорение других наций? 6 триллионов долларов. Так за 6 триллионов долларов можно было всю Европу отстроить заново, и не было бы проблемы с иммигрантами.
100%.
Но Трамп еще и бизнесмен. Если война приносит доход, если война
нет,
приносит
это
деньги...
Нет, это другое. Совсем.
Это другое,
это
да?
Совсем
то есть,
другое.
Подождите, но что хорошо для Америки, неважно, для России, для Франции, для Германии, то и должно быть нашим национальным интересом. Если
совершенно
нам выгодно
правильно.
Воевать
нет.
во всем мире
нет.
для того,
да
чтобы закупали оружие,
не выгодно,
да?
Невыгодно, конечно.
Сильная страна – это прежде всего страна, которая умеет отстаивать свои интересы. Это не страна, которая ведет войну, потому что война – это продолжение дипломатии. Если мы не умеем правильно быть сильными внутри своей страны, если мы не поднимаем свою экономику внутри своей страны, нас никто не будет уважать на международной арене. Поэтому Трамп говорит о том, сколько можно за счет чужой крови, за счет чужих стран говорить, что мы стали лучшими и исключительными. Почему мы говорим тогда о позитивном национализме? Потому что надо отстаивать наши национальные интересы, нашей России. С Россией когда стали считаться? Когда она стояла на коленях или когда она стала проводить блестящие военные операции? А вот разница простая. Начинают считаться тогда, когда национальный интерес превалирует.
Да, безусловно.
Давайте послушаем еще одно мнение. Добрый день, Сергей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы сказать... как бы немного не согласиться с экспертами, да и вообще в целом, мне кажется, тенденция как раз сейчас идет наоборот в течение последних десятилетий. Связано это с тем, что капиталу транснациональному, ему как бы он не нуждается в национальных интересах. И Британия это подтвердила полностью. То есть она вышла из Евросоюза не потому, что она о своих интересах хочет, она просто не хочет, чтобы ее трансатлантическое партнерство просто уничтожило. Поэтому она и вышла. То
Британия?
Есть, вот, да,
так, разве это не национальный интерес продемонстрировали британцы, проголосовав за Брексит? Да? Разве это не национальный интерес, когда они сказали, мы не хотим быть в таком Европейском Союзе, мы хотим защитить наш национальный британский интерес?
Угу. Я бы объяснил это гораздо проще. Выберите сами. Либо вы хотите жить в коммуналке, и мыться в общей ванне, да. и готовить на общей кухне, либо вы хотите свою хорошую квартиру.
Да, но у нас есть еще комментарий, вот давайте его послушаем. Это публицист Егор Холмогоров тоже ответил на вопрос, все-таки станут ли национальные интересы новой политической тенденцией.
после победы Дональда Трампа на президентских выборах США национализм однозначно может стать мировой политической модой. Дело в том, что Трамп, в общем, не скрывает то, что он американский националист. Он использует знаменитую формулу американских националистов «America first». В последние десятилетия она считалась даже более неполиткорректной, чем, скажем, у нас считается формула «России для русских». А Трамп произносил эту формулу просто на каждом митинге. И, соответственно, когда настолько открытый националист, который настолько откровенно говорит, что наша задача состоит в том, например, чтобы очистить страну от нелегальных мигрантов, а для США это серьезная проблема, потому что наплыв нелегальных мигрантов идет прежде всего из Мексики. То есть есть угроза того, что мексиканцы не просто заселят эти территории, а в итоге заберут их себе назад. И вот Трамп пытается этому противостоять. Если настолько открытый националист побеждает в лидирующей стране мира, которая, в общем, определяет мировую повестку, то что уж стесняться как бы националистам в других странах, там и западных, и незападных. А если правление Трампа будет успешным, если экономика США будет расти, если, скажем, его программа экономического национализма, связанного с протекционизмом и с реиндустриализацией, будет развиваться, то в этом случае действительно можно будет говорить об однозначной мощи.
Ну вот мы слышали публициста Егора Холмогорова, наши радиослушатели пишут, никакой национализм и ксенофобию Трамп не провозглашал, он всего лишь против нелегальной миграции, а как раз нелегалы и протестуют сегодня против Трампа в Портленде и других местах. Вот такое сообщение. Из Финляндии нам написали, что в Америке или в Европе человек, который скажет и выполнит свое обещание во время предвыборной кампании, то это 100% победа. Открыть заводы и дать людям работу, снизить налоги, заниматься внутренними проблемами и все. Сам живу в Финляндии, работаю, а те, кто бастует в Америке, это пустая молодежь, которая хочет жить на пособие. Ну а для России еще важна борьба с коррупцией и с видимыми результатами, а не болтовней, пишет нам Роман из Финляндии. Скажите, пожалуйста, в таком случае, если сейчас вот представим себе ситуацию, да, что это действительно национальные интересы становятся не просто неким лозунгом, да, но и обретают реальные очертания, чем это может обернуться для, будем так говорить, решения довольно больных вопросов. Например, скажет ли Америка, что подождите, Украина, где это? 100%. Что это? Зачем
конечно
нам это надо?
Так 100%, понимаете, ведь ровно об этом говорил Трамп, был услышан. Он говорил, что вот то количество авантюр, которые по миру устроила вот эта администрация Обамы, и Обама лично, в том числе он имел в виду и Украину, мы несем там одни убытки, и убытки и финансовые, и репутационные, какие угодно. Мы не получаем ничего, да, кроме того, что там Обама какой-то ситуативный свой там интерес, и кто-то еще, так сказать, реализует. Но мы, американцы, мы, Америка, не получаем ничего.
Хорошо, тогда жестче поставлю вопрос. Простите, а можно ли перенести это на Россию? Допустим, представим себе, если мы сейчас говорим только наши национальные интересы, что Приднестровье, ну зачем? Что...
Стоп, а вы говорите совершенно о другой концепции. Ага. Понимаете, в чем дело? Вы говорите сейчас о том, что является нашим ближними соседями. Uh-huh. Давайте я вам напомню, что такое доктрина Монро 1823 года. По этой доктрине как раз Соединенные Штаты Америки должны заниматься не только своими Соединенными Штатами и Северной Америкой, а всем континентом.
Конечно.
А сейчас, когда мы говорим
возможно,
о том, что...
Возможно, и Латинская Америка весь тоже.
Весь Латинская Америка.
Но не дальше,
но
как
не
говорится,
дальше.
Понимаете?
Их зона ответственности — это их континент.
100%.
А мы считаем, что у нас есть наша зона ответственности.
100%.
От Лиссабона до Владивостока.
Ну почему
и
мы
пусть
считаем?
Мы будем...
Так и есть.
Да,
так,
и пусть
так,
мы
так,
будем
так
региональной державой. Но евразийская региональная держава от Лиссабона до Владивостока. И не нужен нам никакой глобализм. Нам, пусть нас изолируют от Владивостока до Лиссабона, и мы будем жить своей маленькой изолированной страной.
Евразийским континентом.
Евразийским континентом. И будем спокойно отстаивать наши национальные права в рамках евразийского континента.
Как вы себе это представляете? Соединенные Штаты Америки, которые, как мы понимаем, занимают главенствующую роль в НАТО, вдруг неожиданно говорят: так, уважаемые, вы там на европейском континенте сами решайте отношения с Россией. Что Прибалтика? Ну, при чем здесь Прибалтика? Это нам не интересно. Польша? Какая там Польша? Это нам тоже не интересно.
Я тоже думаю, между прочим, сейчас вот в очень незавидном положении находятся многие, кто, что называется, лег, если можно так выразиться, под США вот эти последние годы. кто согласился с этой вассальной позицией, и многие в очень странном положении, в том числе и европейские государства. Вы посмотрите, как реагировали на американские выборы лидеры европейских государств. А вы посмотрите, что было в той же самой Украине, когда все кинулись быстро стирать эти все свои эти
все
аккаунты,
гадости, которые написали про Трампа.
Рассказывать, как они всю жизнь любили Трампа, и вообще он там лучший на свете и так далее. Понимаете, конечно, я убежден, что, по крайней мере, вот в ближайшие вот год-два США выйдет из этих авантюр. Ну, хотя бы потому, что Трампу нужно выполнять свои обещания, которые он дал избирателю. Еще неизвестно, чем этот кризис внутри США закончится. Сегодня, обращу внимание, американские СМИ начали, вот эти, которые ориентированы на демократов, на Клинтон, начали рассуждать о том, что, дескать, это только выборщиков выбрали, а выборщики еще могут передумать как-то, вот он все-таки, Трамп им тоже не нравится.
Нет, есть есть конституция, конечно, она работает очень четко.
Это закладочки такие уже под какие-то вот тоже передерги. Еще неизвестно, чем закончится. Но я убежден, что, по крайней мере, из зоны наших интересов точно Америка так или иначе уйдет, по крайней мере, в том виде, в котором она есть.
Да, подождите, это выгодно для Америки, прежде
конечно,
всего.
Секундочку,
конечно.
В таком случае у нас же есть, извините, еще и БРИКС.
Так вот, вы меня с языка сняли.
А абсолютно. Что мы в этом случае будем делать? Если мы говорим, что, простите,
какие-то 4 миллиарда человек всего лишь БРИКС.
Всего лишь половина населения Земли.
Половина населения Земли.
Нет, подождите, если мы идем этим путем, и если мы говорим, что Америке должно быть неинтересно, что происходит в Европе, это другой континент, в таком случае, следуя этой логике, нам совершенно неинтересно, что происходит в Венесуэле, например, что происходит в Бразилии, что происходит, это не сфера наших интересов.
Вы правильные вещи говорите. Вы знаете, вот это, скажем так...
Ой, мы уходим, простите, на небольшую паузу.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов и американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. Сегодня мы пытаемся понять, станут ли национальные интересы новой политической тенденцией, мировой политической тенденцией. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Наши эксперты сказали о том, что сдвинулись некие тектонические пласты и, глядишь, так в скором времени начнет на передел зон влияния в мире. Вот я спросила о странах, которые входят в БРИКС. Но если, следуя логике, да, о том, что Америка должна отказаться от, например, того, чтобы какие-то свои виртуальные или мифические интересы отстаивать, например, на Украине, мы тогда должны отказаться от Бразилии, Венесуэлы,
ну,
Кубы,
знаете,
и прочее.
Да, я бы сказал, что речь идет не о переделе сфер влияния, а речь идет о возврате к своим национальным интересам, то есть к тем зонам национальных интересов, прямых национальных интересов, которые, безусловно, мы обязаны перед своими партнерами признавать, но в свою очередь мы желаем к себе уважение, уважение к нашим национальным интересам и признанию наших зон прямых национальных интересов. О чем речь? О том, что вот как коллега справедливо заметил, США ответственны за свой североамериканский континент. Вопросов нет. США, для США является зоной прямых национальных интересов Южная Америка.
Совершенно.
Вопросов нет. Зоной прямых национальных интересов России, скажем так, зоной исторической ответственности России, большой России, является все постсоветское пространство.
И Евразия, большая Евразия.
Постсоветское пространство и при, так сказать, граничной, да, раз. Зоной прямых национальных интересов России является вся Восточная Европа, вся Ближняя Азия, вся Ближняя Центральная Азия, часть Дальнего Востока и так далее. Понимаете? Это исторически так сложилось. И мы готовы признавать национальные интересы крупных региональных держав, но в обмен или, так сказать, в требование признания наших национальных интересов и наших стратегических территорий.
То есть баш
где...
на баш? Не меняем страну на страну?
Это не баш. Совсем так. Это возвращение к реальности.
А вот давайте вот я вам простой пример приведу. Вот смотрите, есть два вида санкций, которые введены в Россию. Есть американские санкции и санкции Европейского Союза. Да. Вот с приходом Трампа мы получаем очень хорошую ситуацию. Когда Трамп отпустит руки с горла Европы и ослабит эти руки, то Европа начнет разговаривать своим голосом. А она даже от страха кричит сейчас не своим голосом, а Америке. И в этом проблема. И вот тогда мы получим очень хорошую ситуацию, когда европейцы поймут, что товарооборот с Россией достаточно большой. И лучше возобновить этот товарооборот. С Америки санкции американские с Россией сняты не будут, потому что они очень тяжело снимаются через Конгресс. И я полагаю, что это будет как закон Джонсона-Венника, который будет долго-долго существовать еще, но у нас нет такого товарооборота.
Да у нас это ни на что не влияет.
Конечно. А вот Европа — это наши партнеры. И мы хотим, чтобы наши партнеры отстаивали свои национальные интересы и говорили точно. Америке, господин Трамп, будь нам другом, верни нам наш голос, потому что у нас есть наш национальный интерес. И наш национальный интерес — это добрые партнерские отношения с Россией. Мы не хотим с ними ругаться, а поругались потому, что господин Обама, Барак Хусейнович, заставил нас это сделать. А нам стало страшно. И прости нас за наших политиков, которые поссорили нас с Москвой.
То есть можно предположить, что наконец те страны, которые в кулуарах заявляли о том, что мы против продолжения, пролонгации антироссийских санкций, я имею в виду Грецию, например, ту же самую, или Венгрию, конечно, что наконец-то эти страны скажут свое слово. Но, простите, в таком случае не грозит ли это вновь разделом Европы теперь уже по другому принципу?
Безусловно.
Те, кто дружат с Россией, и те, кто с ней не дружат. То есть возобновление стран Варшавского договора практически.
Ну, я не думаю. Я думаю, что просто вот те евробюрократические общие решения, они уйдут в сторону. То есть то, что вот сам Европейский Союз, в том виде, в котором он есть, да, союз политический, не экономический, подчеркиваю, он изначально создавался как экономический союз для того, чтобы было хорошо развиваться экономически, конечно, а в итоге он вот последние два десятилетия превратился в такой Советский Союз в перевернутом виде, наоборот.
В идеологический, манипуляционный
жесткий,
совершенно.
Жесткий, да, идеологический, манипуляционный политический союз. Так вот, вот эта функция Евросоюза исчезнет. Вот и все. А когда Евросоюз вернется к изначальным своим принципам, я имею в виду экономической целесообразности, экономической интеграции, то естественно, что, пожалуйста, вы можете сколько угодно спорить там на уровне бюрократов, но мне, например, Венгрии мне выгодно, и я буду это делать. Мне Германии, кстати сказать, в первую очередь, между прочим, самый громкий голос бизнеса в Европе звучит в Германии. Германия терпит колоссальные убытки. Германия имела серьезный сегмент российского рынка в разнообразных областях. Она его потеряла. Они не понимают. Они говорят, вы что делаете, фрау Меркель? Вы что?
Ну и рейтинг фрау Меркель, как мы понимаем, конечно, уже ниже плинтуса. Конечно.
Да, и самое главное, что идет данный процесс, пришел к тому, что многие европейские страны просто потеряли их идентичность. Они перестали быть уже классическими европейскими странами. Они стали странами бесхребетными и стали поддерживать те тренды и тенденции, которые исходят не из европейского разума, не из европейского сознания. И сейчас мы говорим о том, что нельзя разделить, например, всю Европу на хорошую и плохую, на те, которые дружат с Россией или не дружат. Хорошо, допустим, страны Прибалтики или, например, та же Латвия.
Вопрос.
Они нам друзья или нет? Они наши партнеры все равно. Как
конечно,
бы ни были,
соседи.
Они с нами наши соседи. И скажите, пожалуйста, неужели мне выгодно будет отмена этих санкций, и чтобы они возобновили товарооборот с нашей страной? Неужели они не хотят поставлять свою молочку сюда, на наши рынки? Неужели им плохо жилось, когда мы были нормальными партнерами? Никто не говорит, что мы обязаны быть друзьями. Давайте будем хорошими соседями, хорошими партнерами.
100%.
Но подождите, насколько ситуация накалялась и как долго она накачивалась негативом, сколько может продлиться обратное движение?
Столько же. Столько вот же. Вы будете смеяться столько
или
же.
Больше.
А может быть и больше. Да?
То есть десятилетие сколько пройдет?
Понимаете,
С Прибалтикой, как мы понимаем, те события 90-х годов, но, впрочем, не только с Прибалтикой, но и с другими странами бывшего Советского Союза, с которыми у нас сейчас, ну, мягко говоря, натянутые отношения.
Это с кем иметь в виду?
Ну, хорошо, вот та же Прибалтика. Довольно сложные отношения у нас были в свое время с Грузией, пожалуйста. С Молдавией что, сейчас идеальные отношения?
Ну, нет, я вам хочу сказать, что это тенденция. Все за четверть века наелись вот этой самостийности, и я вас уверяю, что вот эти процессы, по крайней мере, в настроениях граждан, развернулись в обратную сторону. Все прекрасно понимают, что за 25 лет это такой срок, четверть века, да, когда можно подводить какие-то итоги. Так вот, за 25 лет ни одна из постсоветских стран, я про Россию не говорю, потому что Россия большая, крепкая, богатая и так далее, ни одна из постсоветских стран не достигла хотя бы того уровня, который имела эта республика в 90-м году.
Но помощи они ждут уже не от России. Понимаете?
Да
помощи
нет,
они
да
ждут
нет.
не от России.
Так
ну
и помощи нет? уже нет никакой.
Ну и помощи нет,
помощь,
да.
И помощь сильно
зачем
дорогая.
Зачем в нашу сторону поворачиваться?
Им нужна прежде всего
конечно.
Сильная Россия.
Конечно.
И за счет сильной России они также смогут почувствовать свой полноценный
абсолютно.
Национальный
абсолютно.
Интерес.
Абсолютно.
И они смогут реализоваться за счет России. И поэтому их задача сейчас понимать, что национальный интерес становится новой идеологической доктриной. И за счет этой идеологической доктрины они также выиграют, и мы выиграем.
Ну что, уважаемые, посмотрим, будут ли развиваться события в мире именно по этому сценарию, который сегодня обозначили наши эксперты. В студии были директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков, я Елена Афонина. И огромное спасибо нашим радиослушателям. Я не успеваю зачитывать ваши сообщения, пришедшие на WhatsApp, и слушать ваши телефонные звонки, но, тем не менее, спасибо, что в течение этого часа были с нами.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.